Визитная карточка провалялась в его бумажнике не один месяц, уголки обтрепались и завернулись. Это была одна из стандартных карточек, которые их департамент выдавал своим детективам. На ней был вытеснен полицейский значок и телефон голливудского отделения, но не было имени. Вы могли купить себе штемпельную подушечку, заказать печать и в начале каждой недели, сидя на своем рабочем месте, штамповать по паре десятков таких карточек со своим именем. Или могли просто ручкой написать свое имя на линеечке и поменьше раздавать их. Босх предпочел второе. Уже ничто из того, что делалось его родным ведомством, больше не могло поставить его в неловкое положение. Нет, можете оставить у себя. Кстати, а у вас есть аналогичная вещь? Быстрым нетерпеливым движением она открыла средний верхний ящик стола, взяла карточку с маленького подноса и положила на стол возле локтя Босха. Он отхлебнул еще кофе и одновременно скосил глаза на кусочек картона. Буква «Э» означала «Эленор». «Ну вот, теперь вы знаете, кто я и откуда», – начал он. «А я кое-что знаю о вас. Например, то, что вы расследуете или расследовали прошлогоднее ограбление, при котором злоумышленники проникли в банк через подземный ход. Подкоп под Уэстландский национальный банк». Босх увидел, что при этих словах она оживилась, и ему даже показалось, что серый костюм тоже на миг затаил дыхание. Он закинул удочку в нужном месте. «Ваше имя значится в нескольких бюллетенях. Я расследую убийство, которое, уверен, связано с вашим делом, и хотел бы знать... В двух словах, хотел бы знать, что у вас есть по этому делу. Могли бы мы поговорить о возможных подозреваемых? Может оказаться, что мы ищем одних и тех же людей. Думаю, мой клиент мог бы оказаться одним из ваших грабителей». Некоторое время Уиш задумчиво молчала, поигрывая карандашом на своем блокноте. Обратным его концом она задумчиво гоняла по зеленому прямоугольнику визитную карточку Босха. Серый костюм по-прежнему делал вид, что разговаривает по телефону. Гарри посмотрел на него, и их глаза на краткий миг встретились. Он кивнул, и серый костюм отвернулся. Босх догадался, что перед ним тот человек, чьи комментарии по делу приводились в газетных сообщениях, специальный агент Джон Рурк. «Вы могли бы придумать что-нибудь и получше, не правда ли, детектив Босх?» произнесла, наконец, Уиш. «Я имею в виду, что вы вот так запросто приходите сюда, размахиваете флагом сотрудничества и ждете, что я прямо сразу открою вам наше досье». Она трижды постучала карандашом по столу и покачала головой, словно укоряя нашалившего ребенка. «Может быть, вы назовете имя?» – сказала она. «Может, представите какое-то подтверждение той связи, о которой говорите? Обычно такого рода запросы мы пропускаем через все официальные инстанции. У нас есть специальные посредники, которые оценивают просьбы от других правоохранительных организаций поделиться нашими материалами и информацией. Вам это известно. Я думаю, лучше всего, если...» Босх вытащил из кармана сложенный бюллетень ФБР с фотоизображением браслета, полученным от страховой компании. Он развернул его и положил на зеленый журнал записей. Потом вынул из другого кармана полироидный снимок, сделанный в ломбарде, и также бросил его на стол. «Уэстландский национальный», – произнес он, постучав пальцем по бюллетеню. «Этот самый браслет полтора месяца назад был заложен в ломбард в центральной части города, а заложил его мой клиент. Сейчас он мертв». Она не отрывала глаз от полироидного снимка, и Босх подметил в них узнавание. Значит, ее в достаточной степени занимало это дело. «Его имя Уильям Медоуз. Был найден вчера утром в трубе на Малхолланд-Дэм». Серый костюм, наконец, стал сворачивать свой телефонный монолог. «Большое спасибо за информацию. Я должен идти. Мы сейчас завершаем дело об ограблении». «Угу. Спасибо, тебе того же. Пока». Босх не смотрел на него. Он не спускал глаз с Уиш. Ему показалось, он уловил, что она хочет обменяться взглядами с серым костюмом. Она метнула взгляд в ту сторону, но затем быстро перевела его обратно на фото. Что-то здесь было не так, и Босх решил пока не болтать лишнего. «Давайте кроме шуток, агент Уиш. Как я понимаю, вашей группе так и не удалось обнаружить ни единой украденной вещи, ни акции, ни монеты, ни ювелирного изделия, ни золотого браслета с нефритом. У вас нет ничего. Так что бросьте вы эту туфту насчет инстанций и посредников. Я хочу сказать, так мне это видится. Мой парень сдает этот браслет в ломбард, потом оказывается мертвым. Почему? У нас здесь имеются две параллельные линии расследования, вам не кажется? А более вероятно, что это одно и то же расследование». Его слова не возымели никакого действия. «Мой покойник либо получил этот браслет от ваших преступников, либо украл у них. Либо, что тоже вероятно, сам был одним из них. Могло быть так, что браслету еще не приспело время объявиться. Больше ведь ничего не объявилось. А этот человек нарушил договоренность и заложил вещь. Поэтому те его прикончили, а потом вломились в ломбард и похитили браслет снова. Неважно, по какой причине. Вот и выходит, что мы ищем одних и тех же людей. И мне нужна ориентировка, с чего начать». Некоторое время она молчала. Но Босх уловил, что в ней зреет какое-то решение. На этот раз он ждал, когда она его выложит. «Расскажите мне об этом умершем», — сказала она наконец. Он рассказал про анонимный звонок, про тело, про квартиру, которая была кем-то ранее обыскана, о спрятанной за фотографией квитанции, а затем о своем визите в ломбард, где обнаружилось, что браслет украден. Босх умолчал о том, что прежде знал Медоуза. «Что-нибудь еще было украдено из ломбарда или только этот браслет?» — спросил Уиш, когда он закончил. «Конечно было, да. Но только для прикрытия. Истинной целью был именно браслет. Как мне кажется, Медоуза и убили из-за этого браслета. Его пытали, прежде чем убить, потому что хотели узнать, куда он его дел. Они узнали, что хотели, убили его, потом пошли и забрали драгоценность из ломбарда. Не возражайте, если я закурю?»
«Возражаю».
«Что может быть такого важного в одном браслете? Этот браслет только капля в море из всего того, что было украдено, но так и не проявилось». Босх уже думал над этим и не имел ответа. «Я не знаю», — сказал он.
«Если его пытали, как вы говорите, почему же тогда вы нашли квитанцию?»
«Почему им пришлось взламывать ломбард? Вы предполагаете, что он рассказал им, где находится браслет, но не отдал квитанцию?» «Об этом Босх тоже думал». «Я не знаю. Возможно, он знал, что его не оставят в живых, поэтому открыл им только часть, а что-то утаил. Это был ключ для следствия. Утаил ломбардную расписку в качестве ключа».
Босх подумал о преступном сценарии. Впервые он начал складывать все воедино, когда перечитывал свои отпечатанные записи и отчеты. Он решил, что настала пора выложить еще одну карту.
«Я был знаком с Медоузом 20 лет назад».
«Вы знали жертву, детектив Босх?»
Она возвысила голос, и в нем слышалось обвинение.
«Почему же вы не сказали об этом сразу же, когда пришли сюда? С каких это пор управление полиции Лос-Анджелеса позволяет своим детективам заниматься расследованием смертей своих друзей?»
«Я не сказал, что он мой друг. Я сказал, что знал его 20 лет назад. И я не просил, чтобы мне поручали это дело. Просто наступила моя очередь выезжать на место преступления. Звонок поступил в мое дежурство. Это было просто...»
Ему не хотелось произносить слово «совпадение».
«Все это очень интересно», — сказал Уиш. «Но одновременно идет вразрез со всеми нормами и правилами. Мы...»
«Я не уверена, что мы сможем вам помочь. Я думаю...»
«Послушайте, когда я его знал, он состоял в армии США, первый пехотный полк во Вьетнаме. Хорошо? Мы оба там были. Он был так называемой туннельной крысой. Вам известно, что это такое? Я тоже был таким».
Уиш ничего не ответила. Она опять смотрела на браслет. Босх совершенно позабыл о сером костюме.
«У вьетнамцев были под селениями подземные ходы», — сказал Босх. «Некоторым было по 100 лет. Эти ходы вели от хижины к хижине, от деревни к деревне, от одних джунглей к другим. Они проходили под некоторыми из наших военных лагерей повсюду. И нашей задачей, задачей туннельных солдат, было спускаться в эти лабиринты. Это была совершенно особая подземная война.